Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях доктор Аврил Паймон, английский филолог, профессор Дарэмского университета и член Британской академии. Здравствуйте, Аврил.
Да.
Очень рада вас видеть и хочу расспросить вас сегодня о владыке Антонии Сурожском и о той книге, которую вы о нем пишете. Вот расскажите мне, пожалуйста, как началось ваше знакомство с владыкой Антонием? Сколько лет вы его знали?
Очень давно, когда я еще изучала русский язык, и даже до того, как я попала в университет, меня знакомые, притом белые эмигранты, которые ходили в другую синодальную церковь, но у них общее было помещение в это время, и это была Пасха. И я была у них на ужине, и мы решили поехать на службу. Они стеснялись, во-первых, тем, что мы уже поели, а во-вторых, тем, что будет служить такой вот молодой священник из Франции, бывший врач, член сопротивления и, вероятнее всего, подставленный к советской власти.
Mm-hmm.
Актер, говорят, изумительный, такой голос, как попали на службу. Как он ведет службу хорошо. Но считали актерством.
Mm-hmm.
Но я не считала, почти немноголюдная церковь. Не было декана, не было заслуживших совсем. Хор, очевидно, какой-то был, но я помню его как бы одного, что он служил очень... Везде был вообще очень подвижно. Ходил вообще, читал. Вот. Замечательные впечатления. Потом мне стали о нем рассказывать. Очень заманчиво, замечательно, как люди к нему шли. Как к нему ходил один молодой человек из интеллигентов, который запил. И известно, что ему нельзя было доверять, что он может свистнуть у тебя ложки и заложить, чтобы вино купить. А в каком случае надо было звонить Владыке Антонию, который с ним дружил, и он вернет ложки. Вот такие рассказы, очень человеческие, что это человек, который всегда отвечает сам на телефон.
Mm-hmm.
Как-то без меня совершенно совершился переход на собор Венесбург Гарденс. Я в то время училась, но мы поехали из Кембриджа с студентами, и тоже на Пасху.
Mm-hmm.
И стояли там, пока служили, но тоже громадное впечатление. Потом, когда я стала писать диссертацию, я к нему пошла посоветоваться, как мне перевести русские обращения к иерархам церкви.
Uh-huh.
Владыка, как там перевести мне переосвященное?
Uh-huh.
Но, говорит, к сожалению, это значит, вероятно, по-английски super-sanctified. Ну, можно, говорит, просто писать right reverend.
Right reverend.
Вот. Но очень с юмором был. И когда вот много лет спустя мне случилось влюбиться в русского и предвидеть, что я жизнь проживу в Советском Союзе, мне показалось, что мне совершенно нечего придержаться англиканской церкви и ходить в посольство по воскресеньям. А то и меня, и мужа через 2 месяца арестуют. И мне нравилось православие очень. Я видела людей православных, вблизи вот эмигрантов, у которых я училась. Мне очаровал облик самого Антония. Мне нравилось все, что я читала. Я тогда уже вот прочла русскую литературу и поэзию, и Достоевского. И вот эти религиозно-философские собрания, все это мне интересно и близко было, так что это небольшой шаг. Притом я запуталась в личной жизни, и нуждалась в сущности в исповеди. Потому что у меня какой-то элемент такой самобичевания вообще-то, может быть, нездорового раскаяния, от которого владыка Антоний меня совсем освободил и поставил на ноги, чтобы я могла так, ну, просто и набожно жить дальше. И он меня принял. Где-то у него элемент такого красивого, храброго романтизма был. Ему понравилось, что я еду неизвестно куда, от близких, вот в Россию, куда ему самому хотелось. Ему просто понравилась эта вся история. Он меня быстро принял сравнительно, потому что он держал людей долго, но видел, что это случай, который не терпит долгого раздумья. И очень держал, при том, потому что мне мама в какой-то момент сказала, ну куда ты едешь, ну что ты делаешь с отцом? Он же погибает от того, что ты уезжаешь. А я побежала к владыке, говорит, что же мне делать, может быть, меня подождать? Говорит, никогда не ставьте свои действия в зависимости от смерти человека, тем более близкого человека. Это было бы не столько несправедливо по отношению к Кириллу, к вашему жениху, но и к вашему отцу, если бы отложили. И он так правильно сказал, потому что папа отлично пережил мою свадьбу, видел внучку, как будто познакомился, пришел, я родила ее в Англии. Пришел папа, сказал, что я на нее смотрю, она на меня смотрит, как будто все понимает. Так замечательно, но этого не был бы момент, если бы я ждала. Так что он очень провидел жизненные ситуации. И как я дальше? Он меня познакомил с сестрами Майданович здесь, в России. Они нас оповестили, когда он будет. Мы ходили, бегали по церквам, где он служит. Оба с ним встречались здесь, в России. А 1974 года, конечно, хотя мы не жили в Лондоне, и поэтому я не была близка ко всем делам там, чисто церковным, но мы ходили, когда могли. Бывали у него, и Кирилл делал его портрет. И, ну, получил огромное удовольствие, возвращение, можно было разговаривать, пока он портрет делал у него в соборе. Делал несколько портретов, и потом рисовал похороны. Так что он и в творчество Кирилла проник, что было для него важно. А первый раз, как он познакомился, он пошел к нему в мастерскую и разговаривал с ним по живописи, просто отлично понимая живопись как будто с профессиональной точки зрения, не что там изображено, а как. Так что они очень ладили. Для меня, конечно, он совершенно уникальный был.
Но вы исповедовались у владыки Антония вот все эти годы, да, время от времени приезжая к нему?
Он меня поставил, да. Вообще, вел обратно в человечество, если хотите. Просто освободил от комплексов и давал. Ну, он сказал, что когда Бог прощает, он прощает совсем и навсегда. Это не то, как у людей, чтобы припоминать тебя при первом удобном случае. И это, конечно, совершенно изумительно подействовало. Тоже говорил, что это не Бог скрывается от людей, это ты отворачиваешься от Него. Только стоит тебе обернуться, Он там, Он не меняется. Это люди меняются. То есть он такое очень твердое дал убеждение.
Да, как раз я хотела спросить, ведь бывают иногда люди, которые очень красивые слова говорят и очень правильные, но эти слова, они так вот растают в воздухе, их нет, потому что они не обеспечены какой-то внутренней силой личности, да? А вот у владыки, как я понимаю, было по-другому. Да, то есть все, что он говорил, это же еще из какой-то глубины такой молитвы.
Из глубины молитвенной, совершенно верно. Это все священники говорят сейчас, что он был ближе к Богу, чем мы. Он, вот единственное, когда он был строг, что он настаивал на полное молчание в алтаре, абсолютно не терпел разговоров и очень был сосредоточен. И это у него чувствовалось, что он говорит все время из глубины, он мог делать длинную паузу, пока он собрался с мыслью. И потом ты знал, то, что он говорит не только от себя, а не то, что он вещал, абсолютно нет, он был очень прост и очень смешлив, надо сказать, и очень забавен сам, с юмором. Но когда говорил всерьез, это был на глубоком серьезе. А то, что я о нем пишу, это мне на старости лет невероятно повезло, потому что пришли даже мои милые сестры Майданович, Татьяна, как вы знаете, скончалась осенью в прошлом году. А я у них несколько раз выступала с воспоминаниями на собраниях памяти Антония. Они говорят, почему вы не пишете жизнь? Вы вот любите писать жизнь. Я писал я о Блоке, писал я о Флоренском. Я говорю, не мой период. Я не знаю, я не специалист. Я не жила в Лондоне, когда он там служил. Я не знаю даже историю православной церкви в Лондоне. Мы это все раскопали, мы сделали исследование. Мы вам дадим. Ну, уже мне под 80 было, и я подумала, что я не поеду ни в Персию, ни даже во Францию раскопать. Было. Я и нашла девушка во Франции, которая мне очень помогала, нашла его университетскую диссертацию. Чего мы не нашли школу, где он учился маленьким мальчиком, и которая была такая страшная. И мы не нашли военных его записи, она не проникла в архивы сопротивления. Ну, и я, тем более, я сижу дома и работаю по тем материалам, которые мне предоставляют. Так что я очень жалею по ранней жизни, но все-таки собрали много сведений людей, которые его помнят, помнят мальчиком еще, и такие остались. Раз-два я обчелся, но остались. Садовника ходила по медицинской академии, где он много говорил, его постоянно приглашали в архивах архиепископа Кантеберейского, по газетам по-английски. Так что все это они меня предоставили из их архивов, что замечательно. Так что постепенно вот это я перевоссоздала, и текст у меня закончен, я им даю прочитать. Чтобы не сплоховать, все-таки у меня ошибки бывают. Потом очень трудно действительно восстановить подробности о всех лицах, которые мелькают в его жизни. То, что там
очень
вот
много
мало
людей,
то
конечно,
служащие, да. Женщины церкви, вот это, и справочных этих священников в это... В эмиграции, ну, именно русских. А там вот многие были не русские, они не попали туда, так что их надо отдельно раскопать.
Но, тем не менее, какая-то картина все-таки выстраивается,
Какая картина выстраивается? И, конечно, на фоне невероятно сложного времени. И что очень понятно, сумятица вот трагическая последних двух лет, потому что стопроцентно менялось положение. Его вообще перебросили, как ну, кораблик на океане, что его выдвинули его кандидатуру в патриархи. Здесь вот не приняли, потому что не русский гражданин. Потом у себя в Англии он строил такое терпимое православие, которое не будет именно национальное по облику.
Открытое православие.
Открытое православие. И учил людей, вот говорил, что молиться на такой глубине. когда неважно, на каком языке ты молишься, ты даже сам не знаешь. И это все медленно и болезненно делается. Один раз в Англии как-то доделывался, то случился полный переворот в приходе собора, что стало вдруг больше русских, чем англичан и других. Потому что были греки, румыны, сербы, вообще всякие. Всем было трудно, кто жил в Англии, скажем, потому что у детей не было языка, откуда родители. Так что и грекам было трудно, ни одним русским.
Да.
И румынам, болгарцам. Так что вот все это вопрос языка и просто бытовых, созданное медленно и с трудом на безлюдье, на безденежье общество своих священников, которые были выдвинуты паствой и которые очень болезненно восприняли назначенных из семинарии готовых священников, откуда бы они ни были. Это просто другая была культура организационная. Так что, конечно, умер он светло, как жил, несмотря на все это.
Вышла у нас его книжка «Последние беседы».
А, изумительная книжка.
Да, издательство «Никея» московской. Она удивительная, несмотря на то, что там есть, конечно, и повторы, и какие-то такие вещи, к которым он все время возвращается. Вот эта неспешность мысли, она как раз даже делает эту книгу более такой медитативной и более глубокой.
Показывали запись на последней встрече о его памяти в Лондоне, как раз из этих последних бесед. И видно, как ему просто физически было трудно, как он мучился, что я говорю, так, хочу вам рассказать, только я боюсь, я не найду слов вообще уже. Физически потухший человек с трудом говорил, но как встал под конец, обратился к иконам и молится полным голосом молодым, как всегда молился. Потом повернулся к приходу и с такой улыбкой говорит, ну, говорит, идите по домам, хватит разговоров. Так хорошо, как будто открыл окно на большой свежий воздух.
Да. И это его последняя книжечка, она удивительна, потому что там такая глубина вот любви Божьей.
Да, да, и такая личная, свежий подход ко всему.
Да, и очень широкий взгляд, потому что ведь Владыка там непростые вопросы рассматривает.
Самых трудных вопросов.
Самые трудные.
Да.
И мне кажется, что для него это было такое завещание духовное, когда он призвал нас не следовать каким-то, пусть даже очень благочестивым, но уже сложившимся схемам.
Самому продумать все.
Заново посмотреть на самые страшные и болезненные точки вот христианской
мысли. Верно, у него было изумительное толкование слова «сомнение», что это всегда сомнение ведет к более глубокому пониманию, что это неплохо само по себе.
Аврил, вы сказали, что он многих англичан немножечко так вот удерживал, ну, не сразу принимал их в православие.
Да.
И вам просто повезло, что у вас была такая семейная ситуация, ну, вот, которая требовалась.
Политическая.
Да? А как вам кажется, почему Владыка вот так осторожно относился к переходу из одной конфессии?
Во-первых, я думаю, что он очень осторожно относился дипломатически к отношениям между православными и другими церквами в Англии. Потом он говорит, что он где-то вот так прямо и сказал, что я всю жизнь, говорит, смотрю людей других исповеданий, хотя я уверен, что в православии вся истина, и что это самая такая глубокая и близкая к ранней церкви, к первоначальному христианству, но тем не менее, говорит, я не могу думать, что люди, которые всю жизнь по-своему молятся Христу и служат Ему, не попадут в рай.
И у него в этой книге «Последних бесед» есть еще такая мысль, которая меня очень утешила, потому что у каждого из нас есть какие-то друзья и родственники, которые очень хорошие люди, но в церковь не ходят. И Владыка там говорит, что мы не знаем, в какой момент и в каком месте происходит встреча человека с Богом. Для кого-то это происходит на литургии, и действительно, да, для большинства. Да, да. Но, может быть, кто-то в какой-то одинокой уединенной молитве, может быть, в каком-то, не знаю, восхищении красотой мира или в каком-то добром деле, он обретает полноту богопознания. И это тайна, которую нужно уважать.
Я думаю, что да. Он очень уважал такое. Личный момент. Потом он практичен был тоже, потому что мне послал свои воспоминания замечательный английский врач, который основал Содружество молодых врачей, христиан, но не православных, а всяких. Mm-hmm. Они хотели не монастырское Содружество, а просто вот врачей, которые поедут в Африку или в другую страну, вообще отсталую, нуждающуюся, и будут служить народом, преподавать, лечить. Он подружился с Владыкой, и они начали вместе встречаться. Владыка встретился с его друзьями. Потом, говорит, я все-таки попал под его влиянием. Я стал от него немножко зависим. И я с ним посоветовался, не перейти ли мне в православие до того, как уехать в Африку. Говорит, знаете, лучше нет, потому что у вас там церкви не будет. Некуда будет ходить. Оставайте, говорит, берите себя в душе все хорошего, что вы нашли в православии, и внесите вот в свое вероисповедание. И живите по ней. И он стал православным, этот человек, но когда вернулся.
Мне бы хотелось вас еще немножко расспросить о Флоренском, вот об этой работе, да, и какие-то еще вещи.
Ну, Флоренский как раз он своего периода, так что...
Ну да.
Где-то просился, как сюжет изучения, он меня очень интересовал тем, что был звеном каким-то соединяющим между культурой символизма и культурой православия того времени. И еще он меня заинтересовал тем, что он жил своими убеждениями. Мне казалось, что это очень интересная жизнь, как раз не только то, что он написал, но то, что он был сыном не то, что неверующих, но во всяком случае абсолютно не церковленных родителей, стал сам верующим, как школьник, где-то под влиянием Владимира Соловьева. Он очень дружил с замечательным будущим священником Ильчаниновым, автором записи. Они втроем с будущим философом Эрна отправились в Москву встретиться с Владимиром Соловьевым и посоветоваться, вот, как им жить дальше. А Владимир Соловьев взял и умер до того, как они его застали. Так что они разбрелись. И Ильчанинов пошел на филологический факультет в Петербург, а Флоренский остался на математическом факультете в Москве. Потому что это, чем он отличался, это как физик. Но он сказал, что на Кавказе, где он учился в Тбилиси, он просто мальчиком еще опередил физику своего времени. У него не было доступа к большим лабораториям или к новейшей мысли, и даже его малолетнего не пускали в большие библиотеки. А он просто доработался до какого-то пункта, когда ему казалось, что открывать дальше только мелочи. Конечно, открываться осталось очень много, но... Был такой момент даже, я думаю, не лично у него только, но в мировой физике, когда случилась такая пауза до Эйнштейна. Он поэтому выбрал математику. Очень увлекся Бугаевым.
Отцом Андрея Белого.
Отцом Андрея Белого. Угу. А потом подружился с Андреем Белым. Так что, что такое двойное влияние и от отца, и от сына. Но окончив математический факультет, он сделал этот огромный шаг и перешел честно учиться в Загорске теологию. Это действительно был огромным шагом для того времени, потому что ну, все где-то посочувствовали религии ну, в каком-то красивом художественном виде, но только не церковном. И отец ему говорил, ну, мы понимаем, но чего ты не уезжаешь в Германию и не учишься философии? А зачем тебе теологическую академию, то есть духовную академию? Он все-таки придержался своего, он очень был верный человек. Когда решил, так и решил. Но Флоренский учился. Даже вот ненадолго в тюрьму попал за речь соболезневая лейтенанту Шмидту, с героем нашего набережной здесь. И на него в какой-то мере косо смотрели, как-то очень неожиданно эстетически думающий и свободомыслящего молодого человека. Но, тем не менее, он был очень прилежным учеником, блестящим. Потом он был мягким, послушным человеком. Он никого лично не задирал. И его приняли. А дальше преподавал в академии. Он оттуда уже не выходил.
Аврил, ну посмотрите, как получается интересно. Вы занимались религиозно-философскими собраниями, которые строили такой мост между образованными классами и церковью. Вот вы занимались Флоренским. Вы занимаетесь биографией Владыки Антония, для которого тоже вот эта тема «Церковь и культура» – это одна из таких центральных тем. Вот как вам кажется, насколько это вообще важно – соединение, скажем, филологической науки и богословия, или там, шире говоря, культура и вера. Вот могут они друг без друга существовать? Или все-таки наш путь общий?
Я думаю, что вера должна проникать все. И быть, и культуру, и даже науку. И только на этой почве она может и быть верой, потому что а то это идол какой-то, это же вера есть жизнь, да, так же, как культура.
Спасибо. Ну что же, я хочу вас поблагодарить за бесконечно интересный разговор. Мы очень рады, что вы нашли время для нашего радио «Град Петров». Дорогие слушатели, у нас с вами сегодня была в гостях доктор Аврил Пайман Соколова, филолог, специалист по русской литературе начала XX века, автор замечательных книг о русском символизме, о Блоке, о Флоренском. И мы надеемся, что скоро прочтем книгу о Владыке Антонии Сурожском. Спасибо большое вам, Аврил.
Спасибо.
Спасибо всем, кто нас слушал. Всего хорошего.